Программа «Открытый разговор».
В Воронеже 15 часов. Вы слушаете радио «Шансон Воронеж». Мы работаем для вас в прямом эфире на частоте 102,8 FM. У микрофона Оксана Красных. Уважаемые радиослушатели, здесь и сейчас вы становитесь свидетелями рождения нового проекта нашей радиостанции и можете даже стать участниками его. С сегодняшнего дня каждую среду в это время будет выходить в эфир программа «Открытый разговор». Мы с вами будем поднимать самые актуальные, злободневные и интересные темы. Приглашать в эфир самых компетентных специалистов. Будем обсуждать животрепещущие вопросы. Мы ждем вашего участия в наших программах и в подготовке к ним. Как это сделать? Чуть позже. А сейчас тема нашей премьерной программы и гость. Сегодня состоится открытый разговор с директором учебного центра догоспитальной медицинской помощи, кандидатом медицинских наук Александром Чурсиным. Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
А тему программы мы условно назвали так «Осторожно, лето». И мы будем обсуждать опасности, которые нас подстерегают в этот период, а также приемы первой медицинской помощи, пока скорая в пути. Мы ждем вашего участия в нашей программе. Задавайте свои вопросы, делитесь своими воспоминаниями, случаями жизни. Направляйте нашу беседу в интересном для вас русле. Мы ждем ваших смс на номер 7375. Вначале напишите «Шансон», либо в наших официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках. Итак, Александр Александрович, чем же занимается Центр догоспитальной медицинской помощи? Почему именно вы будете обучать, скажем так, наших радиослушателей?
Центр догоспитальной помощи в этом году отмечает свое 15-летие, и эти 15 лет мы занимаемся тем, что обучаем первое звено спасательной цепочки, обучаем граждан оказанию первой помощи. Без слова «медицинская» сразу давайте договоримся, поскольку медицинская помощь – это та, которая оказывается медицинским работником. Граждане Российской Федерации оказывают просто первую помощь.
Не, ну первая может быть там и финансовая помощь, знаете, мало ли.
Во всем мире существует такое понятие, как «first aid», и первая помощь звучит по-русски, еще раз повторю, без слова «медицинская». Почему? Потому что вся медицинская деятельность – по российскому законодательству должна быть лицензирована. То, что оказывают на улице кому-то близким, эта лицензия не нуждается.
Почему же так важно уметь и, главное, не бояться оказать первую медицинскую помощь, если вдруг человеку стало плохо и до тех пор, пока не приехали специалисты, пока скорая в пути?
Ну, вряд ли найдется тот человек, который будет отрицать важность оказания первой помощи. Ведь став свидетелем происшествия, например, дорожно-транспортного происшествия, или став свидетелем, например, потери сознания на улице, зачастую только от человека, который оказался рядом, может зависеть не только здоровье, но и даже жизнь. Поскольку скорая помощь в Российской Федерации по законодательству, опять же, приезжает в течение 20 минут, за эти 20 минут может произойти что угодно. И поэтому тот, кто оказался рядом, в его руках негромкие слова, человеческая жизнь.
Примеры какие-то можете привести?
Я хотел бы привести пример совершенно недавний, который произошел буквально на днях. Наши доблестные спасатели МЧС достали из воды утопленника, успешно реанимировали, поддерживали жизнь до прибытия бригады скорой помощи. Приехавшая бригада скорой помощи приняла его и начала уже реанимировать в полном объеме с проведением дефибрилляции. И затем этот человек был доставлен в больницу живым.
Дефибрилляция – это реанимация сердца.
Ну, это, да, электроимпульсное воздействие на сердце. И сработала вот эта вся цепочка. То есть начали первую помощь оказывать МЧС в базовом варианте. То есть простейшее мероприятие. И скорая помощь уже начала действовать в соответствии с их уже медицинскими алгоритмами. И все удачно закончилось. К сожалению, я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, но, по крайней мере, живым его передали.
Да. все получилось. А мы знаем, что есть такое понятие, как сезонность, да? Вот сейчас наступает лето, жара. А какие неприятности нас могут подстерегать на улице в это время года?
Ну, вы сами как бы сказали, ответили, что жара – это может быть солнце, может быть тепловой, солнечные удары. Что касается, вот несколько слов хотел бы сказать о тепловых солнечных ударах. Дело в том, что предотвратить эти состояния гораздо проще, чем потом из них выводить. Особенно касается теплового удара. Поэтому что хотелось бы посоветовать радиослушателям? В жаркую погоду следует, соответственно, одеваться температуре. То есть это не должно быть никакой синтетики. Должны быть простые, натуральные вещи, светлые.
Где их взять? Это тема нашей следующей передачи, да, или другой.
И эти вещи не должны быть обтягивающие, должен быть свободное движение воздуха. Поскольку как только материя пропитывается потом, малейший ветерок, идет испарение. И поэтому организм охлаждается. Недаром в странах Востока они укутаны с ног до головы в белые одежды. Что нельзя делать? Часто можно увидеть в Воронеже молодых людей, прогуливающихся с голым торсом. Вот как раз голый торс не спасает от перегревания. И гораздо быстрее перегреется именно с голым торсом, а не тот, который в светлых белых одеждах. Поэтому голый торс и бутылка пива – это не выход.
Мы вот поинтересовались, провели опрос на улицах города и поинтересовались, насколько вообще у нас люди готовы оказывать медицинскую помощь, умеют ли они это делать и не боятся, и приходилось ли. Давайте послушаем, а потом мы попросим вас прокомментировать.
Программа «Открытый разговор».
Юлия Федотова, радио «Шансон». Здравствуйте. Как вас зовут?
Алексей.
Как вы знаете, сейчас начинается летний сезон. Впереди пора отпусков, жара наступает. И бывает, что людям становится плохо там на улице, на пляже. Вот готовы лично вы оказать первую помощь? Вот если увидите, что вот сейчас, допустим, кому-то стало плохо, знаете ли, как это делать?
Не знаю, как делать.
Вообще ни в школе, на уроках ОБЖ нигде не учили вас?
Вы учили, я уже забыл все.
Юлия Федотова, радио «Шансон». Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
Богачева Ольга.
Если человеку вдруг станет плохо, вот сможете ли вы оказать первую помощь и что будете делать в данном случае?
Ну, в данном случае, наверное, попытаюсь сначала что-то подойти, помочь там, подложить под голову что-нибудь. Вызвать, конечно, скорую, потому что, ну, не медики. В таких случаях надо очень осторожно. Надо знать, какой препарат дать. Можно так помочь, что
человеку стало плохо на улице, жарко, душно, еще что-то случилось. Вот готовы лично вы оказать первую помощь? И можете ли вы ее оказать?
Ну, сам я не смогу оказать именно помощь, но я думаю, могу позвать того, кто ее окажет этому человеку.
Ну, расскажите, как вы это будете делать? Вот увидели, человеку плохо, там женщина упала, допустим, на остановке. Вот ваши действия.
Ну, можно набрать скорую, 112, покричать врача, поднять голову там, чтобы кровь там, не кровь, не лилась. Но я как бы не брал бы на себя ответственность, вдруг еще хуже сделаю, там что-нибудь сломаю сердце кому-нибудь и все.
А вы боитесь, почему оказать первую медицинскую помощь? Потому что боитесь навредить или ответственности боитесь?
Если вдруг что-то сделать? Квалифицированным действием боюсь вред принести, например, человеку. И только из-за этого.
Добрый день, радио «Шансон», Юлия Федотова. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Надежда Семеновна.
Надежда Семеновна, вопрос у нас такой. Вот впереди летний период, жара. Бывает, что людям становится плохо на пляже, на улице, на остановках. Вы как-то помогаете или готовы, может быть, помочь? Что вы делаете в таких случаях?
Естественно, я помогу. С чем смогу? Может быть, вызову скорую или что-то я сделаю, да.
А бывали такие?
Бывали, что на льду подскользнулся пьяный мужчина. Я начала его поднимать, и вместе с ним упала. Это было такое. То есть я как бы не прохожу мимо.
Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктория. Случалось с вами, нет, видели, когда человеку бывает, становится плохо в общественном транспорте, на улице. Что вы в такой ситуации делали или будете делать, если такое вдруг случится?
Делала. Падали люди в общественном транспорте, просили водителя остановить и вызывали скорую или просто выводили человека на улицу, и тогда тоже скорую вызывали.
А сами можете оказать какую-то первую помощь? Вот что делаете, если рядом с вами человек?
Не пробовала.
Добрый день, представьтесь, как вас зовут?
Михаил Николаевич.
Михаил Николаевич, знаете, впереди пора отпусков, жара, лето. И бывает так, что из-за...
Упал человек,
стало плохо. Что будете делать? Сможете ли вообще помочь?
Искусственное дыхание. Ну, сначала надо проверить, у него имеется в виду, все в порядке. Но имеется в виду, дышит человек или не дышит. Вот, если упал, во-первых, трезвый или не трезвый. Ну, если он не трезвый, ясное дело, набрать 02, вызвать и все. Ну, а если, извините, трезво плохо стало, ну, искусственное дыхание больше, что там?
Вы умеете его делать? Где научились?
Со школы, да.
А приходилось применять?
Нет, ни разу. Бог мил.
А не боитесь неправильно оказать, допустим, искусственное дыхание или массаж сердца не так сделать? Может быть, стоит специалистам все-таки это предоставить?
Вы хотите сейчас сеанс мне продемонстрировать, да?
Нет, я хочу узнать, насколько вы не боитесь показать первую помощь, насколько вы можете сделать? Не боитесь ли уголовной ответственности?
Как? А при чем здесь уголовная ответственность?
Ну, человеку станет еще хуже.
Нет, подождите. А зачем та помощь? Тогда можно пройти мимо, как я вот хотел обойти вас.
Программа «Открытый разговор».
Ну вот, пока мы слушали, я тут видела бурю эмоций у Александра Александровича по поводу вот всех этих ответов. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что мы работаем для вас в прямом эфире на частоте 102.8 FM, и вы тоже можете принимать участие в нашей беседе, задавать свои вопросы, делиться своими впечатлениями, своими воспоминаниями. Мы ждем смс на короткий номер 7375, первое слово «Шансон», либо в наших официальных группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну, хотелось поговорить сначала, когда мы готовили этот опрос, немножечко о другом, о том, насколько все-таки вот у нас люди, они готовы помочь, насколько они боятся за жизнь другого человека. Но по ходу услышанного все-таки предлагаю поговорить сначала о самых распространенных ошибках, которые люди делают благими намерениями.
Ну, если говорить об ошибках, задачей нашего эфира мы не ставили обучить первой помощи, но, по крайней мере, грубые ошибки, которые можно допустить, мы озвучим. Ну вот здесь вот я услышал такую фразу, как дать какие-то препараты. Дорогие радиослушатели, никаких препаратов не давать. Сейчас мы об этом тоже дальше поговорим. В автомобильной аптечке отсутствуют препараты. Вот как раз именно из-за этого, что люди... дают часто препараты, те, которыми они пользуются. Например, какой-нибудь человек страдает ишемической болезнью сердца, у него всегда с собой таблетки нитроглицерина, и падает, например, в транспорте. У меня такие случаи были, когда я работал на скорой помощи, приезжал на уличные случаи. Кто-то очень добрый даст девушке, которой стало плохо в троллейбусе, даст таблеточку нитроглицерина. Обморок ей обеспечен. Поэтому никаких препаратов, еще раз повторяю. Второе, что я услышал, такое прямо, что аж даже действительно буря эмоций, это поднять голову. Ни в коем случае голова не должна быть поднята, подложить под голову ни в коем случае, поскольку подложив что-то под голову, мы закроем дыхательные пути, и человек может перестать дышать. То есть тем самым оказываем медвежью услугу. Ну и что еще должен помнить человек, который оказывает помощь? Да, действительно, один из радиослушателей, один из опрошенных действительно сказал, что ответственность может действительно наступить. Что касается уголовной ответственности, то я таких случаев, честно говоря, в моей практике не было, чтобы наказали за неправильное оказание помощи. Но надо помнить, что в 2012 году вышел приказ номер 477-Н Министерства здравоохранения, который полностью регламентирует все оказание помощи. В этом приказе перечислены 8 состояний, при которых вы имеете полное право оказывать помощь. И если вы оказываете помощь и не играете в докторов, не рассекаете там горло, если человек подавился...
Да, нас в школе учили, кстати, учили, да.
Ну, что я могу? Могу сказать только еще одно. Ни в коем случае не рассекайте.
Ничего не рассекать.
Вы не должны делать ни инъекции, ни давать таблетки, ни рассекать ничего.
А вы перечислите эти 8 состояний, при которых мы должны помочь, да? А потом мы уже подробнее нашим радиослушателям.
Давайте прямо по порядочку, как и звучит это в приказе. Первое состояние – это отсутствие сознания. есть мы имеем полное право, если человек без сознания, ему оказывать помощь.
Определив при этом, что он не пьян.
Дело в том, что алкогольное опьянение – это одно, а алкогольная кома – это уже состояние, которое требует оказания помощи, в том числе и первой. Второе – это остановка дыхания и кровообращения. Третье – это наружные кровотечения. Четвертое – инородные тела верхних дыхательных путей, то есть если человек подавился. Пятое – это травмы различных областей тела. Шестое – ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. Как раз сюда и входит перегревание организма, тепловой, солнечный удар. Седьмое – отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. И восьмое – отравление. Все, ну,
вы все, получается, перечислили. А что же еще остается? Получается, ну, всегда надо помогать.
Так как мы принимали какое-то участие в создании этого приказа, поэтому мы постарались этими восьми состояниями охватить все. Чтобы люди, основная задача была этого приказа, чтобы люди не боялись оказывать помощь. И они знали, что есть юридическая защита. Если они делали в соответствии с этим приказом, то никакое преследование ни административного, тем более уголовного, быть не может.
А за неоказание медицинской помощи бывает?
За неоказание помощи есть такая статья в Уголовном кодексе, 124-я статья, которая так и называется, неоказание помощи. Но эта статья касается только лиц, которые обязаны оказывать помощь. Это медицинские работники, это сотрудники МЧС, таможенной службы, полиция. Это контингент тех лиц, которые обязаны оказывать помощь. Просто человек, гражданин, имеет право оказывать, имеет право не оказывать. За неоказание помощи ничего не будет. Но это чисто такое этическое, моральное.
Ну, наш, конечно, опрос не претендует на какое-то серьезное социологическое исследование, но было действительно приятно услышать, что каждый из тех людей, которые принял участие в опросе, они готовы, не знают как, но готовы помочь человеку или уж, по крайней мере, позвонить 03 или 112.
Очень хорошо, что сейчас население наконец-то знает номер 112, потому что до недавних пор, когда мы проводили занятия, спрашивали, утверждают, говорят, там 030, 03, 0, еще 003, то есть единого номера в сотовых нет, а вот 112 – это единый номер службы спасения.
Я вот не знаю, как там отвечают, потому что, вот, слава богу, пользоваться им не приходилось, но были такие страшные сны, знаете, когда прям вот срочно нужно кого-то вызвать, и вот прям во сне снится, что я пытаюсь набрать этот 112, а тебе там отвечают, если вы хотите позвонить там в 03, нажмите такую-то цифру, если хотите позвонить там 01, нажмите такую-то. И вот я всегда боялась, думаю, что же такое, сейчас все произойдет, все самое ужасное, а я никак не дождусь ответа оператора, как сейчас там, так?
Нет, то есть 112 переключается очень быстро. Вам ответят, что единая диспетчерская служба, что случилось. Вы скажете, что нужна скорая, вас очень быстро переключат на скорую помощь.
А, ну и у нас остается до рекламы буквально 2 минутки, уважаемые радиослушатели. Напоминаем вам, что ждем ваших смс на номер 7375. Первое слово «Шансон», либо в официальной группе ВКонтакте и в Одноклассники. Ждем ваших вопросов и вашего участия. Вы сказали, что правила изменились и меняются. А вот те устаревшие инструкции по оказанию первой помощи, чем они запомнились? Таким,
знаете,
необычным, почему их поменяли, что там было не так?
Вот я занимаюсь проблемой с первой помощи уже в течение 15 лет, и мы видели самые разные инструкции, но то, что выпускалась инструкция, межотраслевая называлась инструкция, утвержденная Минтруда и социального развития, но такие советы, которые там были, они просто даже под здравый смысл не подходили. Ну, например, там была такая интересная вещь. При укусе гадюки срочно приложите брюшком лягушку. Это на полном серьезе. Это инструкция, которая на производстве должна быть у каждого сотрудника, у каждого рабочего человека. И вот такими советами, если воспользоваться, ну что ж, надо и лягушку поймать, успеть.
Да надо ее с собой вообще в аптечке иметь, я так понимаю. Потому как гадюки нас подстерегают на каждом шагу. Итак, радиослушатели, в Воронеже 15 часов 20 минут. Мы прерываемся на рекламу и продолжим наш разговор буквально через несколько минут.
Программа «Открытый разговор».
У микрофона Оксана Красных, и мы продолжаем наш открытый разговор с директором учебного центра догоспитальной медицинской помощи, кандидатом медицинских наук Александром Александровичем Чурсиным. Напоминаем, что вы, уважаемые радиослушатели, можете принять участие в нашем разговоре, задавать свои вопросы, направлять нашу беседу. Мы ждем ваших смс на номер 7375, первое слово «Шансон», либо в официальных группах ВКонтакте или в Одноклассниках. А перед тем, как уйти на рекламу, Александр Александрович назвал нам 8 основных состояний, при которых каждый человек имеет право и даже обязан оказать помощь человеку, пострадавшему на улице от солнечного удара, в ДТП и так далее и тому подобное. Я предлагаю, Александр Александрович, прям вот подробно с первого состояния, как себя вести, какой алгоритм действий должен быть. И примеры. Да?
Хорошо. Дорогие радиослушатели, я хотел бы еще раз вам сказать, что нельзя научить оказанию первой помощи, послушав передачу, но основные ошибки и все-таки минимальные действия я постараюсь сейчас озвучить. Итак, давайте начнем с самого распространенного, с чем мы можем столкнуться, это потеря сознания. Что же делать, если на ваших глазах человек на улице, в общественном транспорте где-то вдруг потерял сознание? Первое, что вы должны помнить, это собственная безопасность и безопасность самого пострадавшего. То есть прежде чем подходить к нему, начинать оказывать помощь, всегда оглянитесь, убедитесь, что вам ничего не угрожает.
Бывали случаи, когда люди не соблюдали это и что-то происходило?
Это не только бывали случаи, они и бывают, и продолжают происходить, к сожалению. Это случаи чаще всего касаются ДТП. То есть происходит такая страшная вещь, как дорожно-транспортное происшествие, или человека, например, сбивает автомобиль, водитель, не оценив опасность, выскакивает из автомобиля, и в этот момент проходящий мимо автомобиль тоже видит, как все это происходит, смотрит не на водителя, естественно, а смотрит на пострадавшего и сбивает рядом того, кто оказывает помощь.
Кто хочет или хочет оказать.
Поэтому первое – это убедиться в собственной безопасности. Затем нам надо выяснить, в сознании человек или нет. Здесь что является очень распространенной ошибкой, человеку начинают хлопать по щекам. Не надо никого хлопать по щекам. Имейте в виду, он же может и очнуться. И вообще, наверное, очень неприятно, когда открыть глаза, вам кто-то уже похлопал по щекам. Поэтому выяснить, сознание или нет, довольно просто. Просто легонечко возьмите за плечи и легонечко потормошите. Я умышленно выбираю слово «потормошите», потому что в мировом стандарте это звучит как «shake and shoot», то есть «потряси и крикни». Но когда, проводя занятия, я прошу потрясти и крикнуть, некоторые так трясут, что уже после этого можно, наверное, и помощь и не оказывать. Поэтому очень легкое встряхивание и вопрос. Что с вами? Вам нужна помощь? Вариантов два, других не бывает. Или он вам ответит, или не ответит. Если человек вам ответил и согласен на оказание помощи, мы оказываем ему помощь. Если же он отказался, то мы не имеем права насильно ему оказывать помощь. Второй вариант – это когда он вам не ответит. Если человек вам не ответил, расценивайте это как потеря сознания. Дальше вы должны проверить признаки жизни, потому что он мог потерять не только сознание, но у него могло прекратиться кровообращение, то есть остановиться сердце, и прекратиться дыхание. Поэтому дальше мы проверяем признаки жизни. Для этого мы должны слегка запрокинуть голову, поднять подбородок, наклониться и в течение 10 секунд послушать, есть дыхание, дышит или нет. И если он дышит, значит, слава Богу, без сознания, но дышит уже проще. Его надо просто без видимых повреждений костного скелета повернуть на бочок. Все. Никаких поднимания головы, никаких подкладываний под голову, никаких, обратите внимание, на шатырей не надо. Ну и слава богу, что на шатыря теперь нет в аптечке.
Ну, можно с собой возить. У меня вообще две аптечки. Это мы еще с вами обсудим с разработчиками. Это я-то вот коренным образом не согласна, что их поменяли со содержимое.
Хорошо, с удовольствием. Все объясню.
А, так, это потеря сознания. Как при следующем состоянии, естественно?
Следующее страшное состояние – это отсутствие дыхания, отсутствие кровообращения. То, что называется сердечно-легочной реанимацией, хотя мне больше нравится термин «жизнеподдержание», поскольку человек, оказывающий помощь, поддерживает жизнь до прибытия скорой помощи. Назвать это реанимацией, ну, не всегда даже поворачивается язык. Реанимация – это «оживляю». Вы в данном случае будете поддерживать жизнь. Еще раз хочу сказать, что научить это просто почитав или послушав передачу не получится. Но что вы должны знать? Что начинаете вы в этих случаях? Компрессия грудной клетки, раньше это назывался непрямой массаж сердца. То есть руки надо взять в замок и начинать надавливать на середину груди глубиной не меньше 5 сантиметров. Частота надавливания должна составлять не меньше 100 в минуту. То есть считаем вслух, и раз, и два, и надавливаем. После 30 надавливаний необходимо сделать 2 искусственных вдоха. Для этого сложного в этом ничего нет. Конечно, нужна тренировка. Рука, которая у вас расположена на лбу, большим указательным палец зажать нос, поднять подбородок, обхватить губы пострадавшего и сделать вдох до начала подъема грудной клетки. Как только грудная клетка начала двигаться, все, вдох сделан, вдох обеспечен. Итак, продолжаем до прибытия скорой помощи. Но, естественно, что человек очень быстро физически устает, поэтому желательно меняться и желательно почаще, то есть каждые 2-3 минуты, меняться с другим человеком.
А я вот слышала такие ужасы, что если неправильно это сделать, то человек получит слишком большую дозу воздуха, и даже легкие могут разорваться. Вот если это вы, прежде чем вдохнуть, выдохнуть, вернее, воздух, вдохнули слишком глубоко в себя.
Ну, вы знаете, у взрослого человека разорвать легкие, это, конечно, вряд ли. Ребенку, конечно, тоже можно. Вернее, ребенку можно повредить. Но вдох, он не должен быть чрезмерным. Он должен быть, как я уже сказал, до начала подъема грудной клетки. А то, что легкие, действительно, у нас у всех разные. Например, у меня есть один мой курсант, у которого жизненный объем, жизненная емкость легких составляет 9 литров.
Как вы измеряете, стесняюсь спросить?
Нет, он сказал, что он, когда проходил медицинское обследование, там измеряется жизненная емкость легких, вот у него оказалось 9 литров. Представляете, мне было страшно его подпускать даже к манекену, поскольку, как представил, сколько вдует он воздуха.
А манекен, да, он что-то показывает?
Да, он показывает, сколько поступило воздуха в дыхательные пути. Но он настолько проникся, внимательно слушал занятия, и поэтому четко показывало, что он вдыхает как раз где-то 500-600 миллилитров, то есть только до подъема грудной клетки, при своих 9 литрах.
Что на 4 сантиметра нужно клетку продавить грудную.
Не меньше 5, Оксана, не меньше 5.
Ужас какой. А вот дефибрилляторы, помните, мы с вами как-то много лет тому назад встречались, и вы как раз говорили о том, что если за границей они есть везде, то в России только-только-только это было веяние.
Вот когда мы много лет встречались, ВОЗ поныне там. Угу. То есть дефибрилляторов в общедоступных местах, по крайней мере, в Воронеже точно нет. В Москве, ну, в офисах, в крупных офисах уже имеются. В торговых центрах пока также нет. В метро, как спланировали, тоже пока нет. Поэтому ВОЗ поныне там.
А давайте расскажем нашим радиослушателям, почему это так важно, очень быстро помочь человеку с остановкой дыхания.
Ну, важность тут безусловно, поскольку любая клетка нашего организма без кислорода очень быстро погибает. И если приступить к реанимации уже не сразу, а через минут 10, к примеру, то никакая самая совершенная аппаратура уже этому человеку не поможет.
То есть 10 минут правильно среагировать и спасти.
Ну, вообще
человека.
Нет, 10 минут это очень много. Надо здесь и сейчас. То есть не ждать. Каждая потеря, каждая минута забирает 10%, если ничего не делать.
Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что мы с вами беседуем в прямом эфире на частоте 102.8 FM с директором учебного центра догоспитальной медицинской помощи, кандидатом медицинских наук Александром Чурсиным, и беседуем о том, какие неожиданные случаи могут ждать вас в это время года, о том, насколько важно оказывать медицинскую помощь, извините, не медицинскую, первую помощь, и какие состояния бывают, какие случаи, алгоритм действий. Итак, мы обсудили потерю сознания, отсутствие дыхания. Дальше что?
Дальше у нас идет наружное кровотечение. Давайте сразу определимся, что же такое наружное кровотечение. Это то кровотечение, которое происходит при повреждении кожи и слизистых и вытекает наружу. Но начну с самого, наверное, распространенного наружного кровотечения. Это носовое кровотечение. Поскольку не раз был свидетелем, когда оказывают помощь совершенно неправильно. Уважаемые радиослушатели, хочу вам донести очень важную вещь. Ни в коем случае не запрокидывайте голову при носовых кровотечениях.
Почему?
Вы превращаете его как раз в наружное скрытое. Человек начинает сглатывать кровь, и при определенном количестве крови в желудке, когда она соединяется с соляной кислотой, возникает такое вещество, которое раздражает слизистую оболочку, и у человека возникает рвота. И раз у него возникла рвота, снова повышение давления, и снова может возникнуть носовое кровотечение. Поэтому что? Очень просто оказать помощь при этом виде кровотечения. Пальцами попросить человека, который пострадавший, попросить прижать крылья носа к носовой перегородке, сплевывать кровь, наклониться вперед, сплевывать кровь и холод положить на переносицу. Все, никаких тампонат, никаких перекисей водорода, никаких засовывания в нос кусочков ваты, ничего этого делать не надо. И самое главное, что вы должны помнить, что ждать надо в течение 15 минут. Прямо посмотрите на часы и только через 15 минут попробуйте отпустить. Часто происходит как? Прижали, через минуту уже отпустили, посмотрели, течет. И так каждую минуту. Конечно, так остановить сложно. Если через 15 минут кровотечение не остановилось, здесь уже работа профессионалов. Поэтому вызывайте скорую помощь или самим надо поехать в лор-отделение.
Ну, это если с носом. А если все намного сложнее... Тут же еще есть разница, какая кровь течет, яркая, знаете, алая или темная.
Да, и вы знаете, у многих вот остался вот этот стереотип, когда мы учили по гражданской обороне, по ОБЖ в школе учились, четко различали кровотечение артериальное, затем венозное, затем
минут идет, пока определишь, какое,
капиллярное, смешанное и даже отдельно паренхематозное, вот такое слово, то есть кровотечение из внутренних органов. Во всем мире сейчас делят только на два вида кровотечения. Это сильное кровотечение и несильное кровотечение. Сильное кровотечение – это то, которое при прижатии уменьшается в течение минуты. Если оно не уменьшилось, то это сильное кровотечение, и используются такие современные средства остановки кровотечения, как Целокс или Quick Clot, или российский аналог Гемостоп. Это порошок, который засыпается в любую рану и останавливает любое кровотечение, в том числе и артериальное. Засыпается, прижимается на 5 минут, и кровотечение остановлено. То есть жгут, это который тоже так мы и на занятиях учили накладывать, и помним, что в летнее время на час, а в зимнее на полчаса.
Да.
Но жгут это редчайшая, крайняя мера, и применяется он только, если кровотечение артериальное из крупных артерий бедра или плеча, или при травматической ампутации конечности. Во всех остальных случаях чаще всего бывает достаточно прижатия, то есть прижать рану, положить стерильную по возможности салфетку и придавить и держать. Этого бывает чаще всего достаточно. Следует сразу обратить ваше внимание, что руки должны быть защищены. В автомобильных аптечках сейчас есть перчатки хирургические. Поэтому не прикасайтесь к ране незащищенными руками.
Если особенно это чужой человек, да, неизвестно что. Но получается, что аптечки мы с собой должны брать и на пляж, и в троллейбус, и повсюду.
В троллейбусе, в маршрутном такси аптечка есть у водителя, так же, как огнетушитель.
Ну, а если вышел и плохо стало?
Ну, есть автомобили, которые вокруг.
В сумочке. У нас в женских сумочках, знаете ли, все всегда есть, и никогда ничего не найдешь. Поэтому я так думаю, что аптечку туда тоже нужно бы положить. А, уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам немножечко прерваться на музыкальную паузу, послушать песню в тему «Александр Розенбаум» и потом вернуться к нашей беседе.
Программа «Открытый разговор».
Вот такая песенка получилась. Светофоры, дайте визу, едет скорая на вызов. Кто-то на Пушкарской задыхается. Есть тревога на лице, есть магнезия в шприце. Сейчас она там быстро оклемается. Это не для развлечения, эффективнее нет лечения, чем ее послойное введение. После 10 кубов, ежели ты не стал здоров, значит, это недоразумение. Прилетаем, открывает, голосит: я умираю, вас дождешься, раньше в гроб уляжешься. Срочно в жилу димедрол, в рот беззубый валидол. Доктор, мне уж лучше, вам не кажется? А с Пушкарской на гражданку 2 ханыги с позаранку выпили полбанки и решили вдруг, что один из них не прав. Результат в башке дыра. Вот что значит глаз налитый поутру. И в кресты, и в Эрисмана, и в Скворцова, и в Степана возим мы клиентов круглосуточно. Пьяных, битых алкашей, трупы психов, малышей. Скорое занятие не шуточно. 9-9-8-8, снисхождения не просим. Трудимся, как негры на плантациях. Самая передовая, образцовая, лихая, первая, гвардейская подстанция. Доктор Бун и Альперович, Ригельман, Гельгов, Н. Львович, Гурарье, Симуни, Лекцер с Роффманом. Что не лекарь, то еврей. Штильбанс, Зусис и Полей, Розенбаум, Шноль и Коган с Гофманом. Приходите, обкатаем, под сиреной полетаем. Белыми ночами ленинградскими, после медного коня поцелуешь ты меня, а потом домой на Петроградскую. После медного коня поцелуешь ты меня, а потом домой на Петроградскую.
Программа «Открытый разговор».
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете нас на частоте 102.8 FM. Наша программа «Открытый разговор», у микрофона Оксана Красных. Мы обсуждаем, как помочь, вопросы, как помочь людям и как оказать им первую помощь. Итак, у нас уже поступили СМС-сообщения. Александр Иванович включился в нашу беседу и похвастался: я врач, и с собой вожу целый реанимационный набор. Вот как здорово, если кому-то Александр Иванович попадется в самый нужный момент. Да?
Уважаемый Александр Иванович, что я хочу сказать. Дело в том, что по российскому законодательству врач, находясь не на рабочем месте, оказывает тоже только первую помощь в соответствии с вот этим приказом. Поэтому, к сожалению, реанимационным набором вы можете воспользоваться только своим близким, своим родственникам, поскольку если что-то закончится не совсем благополучно, то вас могут обвинить в причинении или вреда здоровью, или причинении смерти по неосторожности.
Это что? Это возвращаясь к тому вопросу, что есть люди, которые не имеют права отказать в медицинской помощи, но они же несут уголовную ответственность за неправильное.
Да.
Или за...
Да. Поэтому они могут по российскому законодательству оказывать только первую помощь, как любой гражданин. То есть на работе врач оказывает первую помощь, без слова медицинская.
А вот Жанна еще нас поправляет, говорит, что вы ничего не сказали о том, как зрачки проверяют. Ведь всегда должны мы проверить зрачки, реагируют они или нет. Почему мы про зрачки ничего не сказали, Александр Александрович?
Прекрасный вопрос. И действительно, нас учили, и в инструкциях было написано, что проверить реакцию зрачков на свет у живого человека зрачки сужаются. Если при остановке кровообращения зрачки не реагируют на свет. Сейчас четко определено, что зрачки, реакцию зрачков на свет, не медицинский работник не должен смотреть. Во-первых, зрачки начинают расширяться примерно через 45 секунд, через минуту после остановки кровообращения. И есть случаи, когда они, во-первых, не расширятся, а во-вторых, вы можете не понять, расширены они или нет. Поэтому зрачки убраны из правила оказания помощи.
Ух, а нас вот в автошколе учили, что даже там как-то нужно сжать зрачок, и если он не распрямится, то тогда, значит, человек вот...
Есть такое понятие, называется синдром кошачьего глаза.
Кошачьего глаза.
И действительно, что если человек умершему сжать глазное яблоко, то зрачок становится как у кошки. Но этот совершенно теряет смысл, поскольку это признак уже биологической смерти, а все происходит на наших глазах. Мы проверяем признаки дыхания, и если дыхание ненормально или оно отсутствует, начинаем сразу реанимировать. Ждать, когда появится кошачий глаз, совершенно не стоит.
Итак, вы, уважаемые радиослушатели, тоже можете успеть. У нас осталось 15 минут буквально до завершения нашего интереснейшего разговора в прямом эфире. Мы ждем ваших смс на номер 7375, первое слово «Шансон», либо в официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках. Александр Александрович, ну давайте продолжим. Какие еще неприятности, в каких еще случаях может потребоваться первая неотложная помощь?
Первая помощь без слова неотложная.
Хорошо, я выучу это к концу эфира. Итак, первая помощь.
Следующее состояние – это травмы различных областей тела. На что хотелось бы обратить внимание? Порядок осмотра. То есть после того, как вы поняли, что человек дышит, осматривается, очень легко запомнить. Голова, шея, грудь, живот, конечности. Сначала нижние, потом верхние. Вот и все.
Сверху вниз.
Да. Угу. Следующее состояние – это ожоги. Наверное, каждый человек
травмы. Вот мы осмотрели человека сверху вниз, определили, что там у него что-то сломалось, и что?
Что хотел бы здесь сказать? Если вы ждете скорую помощь, то же не следует никаких шин не накладывайте. Ждите скорую помощь. Поскольку наложение шины – это довольно болезненная и травматичная процедура, и если у человека разовьется шок, хорошо вы ему этим не сделаете. Поэтому, если вы не собираетесь его передвигать, перемещать, просто ждите скорую помощь.
Следующее – ожоги.
Следующее – каждый в жизни, наверное, сталкивался ожоги. И так как действительно распространенное поражение, то и у каждого есть свой рецепт. Например, я слышал такие вещи, как смазать подсолнечным маслом и посолить. Я слышал смазать гусиным жиром.
Вот скажите еще раз про масло, что нельзя этого делать, потому что у меня дома регулярно происходят такие споры, что мне говорят вот прям с пены у рта, что нет, именно маслом это все лечится. Скажите,
это совершенно неправильно. Самое главное при ожогах – это охлаждение. И охлаждение должно происходить не 2-3 минуты, как это бывает, а не меньше 10-15 минут обожженную поверхность погрузить в холодную воду, или же, если вдруг пузыри повреждены, что приложить холодное что-то из, например, из холодильника, угу. положить, например, целлофан и сверху положить что-то замороженное, но охлаждать не меньше 15 минут. И тогда никакого масла, никаких картошек потертых не потребуется. И еще одно заблуждение, которое допускают наши люди, которые оказывают помощь, это использование сразу же таких, например, аэрозолей, как пантенол. Препарат хороший, я не спорю, но он применяется для лечения.
Да, мы не можем называть никаких препаратов, так что мы ничего не говорили. Пи-пи-пи-пи.
Он применяется для лечения, поэтому ваша задача именно охладить. А когда начинают пользоваться аэрозолем, получается пена, и под пеной происходит так называемый феномен рождественского гуся. То есть когда, представляете, достаете из духовки эту птицу, угу. сверху, если его облить водой, оно будет холодное, а если вы разместите свою руку внутри, вы почувствуете ожог. Поэтому то же самое происходит с кожей. Верхние слои кожи повреждаются, затем повреждаются более внутренние слои. И если мы используем какую-то пену, то мы создаем вот этот эффект. То есть не охлаждение происходит, а нагревание.
В Воронеже 15 часов и почти 50 минут. Уважаемые радиослушатели, мы прерываемся на короткую рекламу и услышимся буквально через 2,5 минуты.
Программа «Открытый разговор».
102,8 FM, радио «Шансон Воронеж». Мы продолжаем наш разговор с гостем эфира, директором учебного центра догоспитальной медицинской помощи, кандидатом медицинских наук Александром Чурсиным. Мы обсуждаем, как оказать первую помощь людям, пока скорая в пути. Ожоги, травмы, кровотечения, отсутствие дыхания, потери сознания – это то, что мы уже обсудили. Обсуждаем, кстати, и типичные для людей ошибки, чего делать нельзя, поэтому слушайте внимательно, не совершайте ошибок, делайте все правильно, и главное, не бойтесь оказывать медицинскую помощь. Но сейчас это, наверное, не очень актуально, но обморожение все-таки зима-то когда-нибудь наступит?
Ну, воздействие высоких, низких температур, общее переохлаждение, обморожение – это действительно актуально зимой, и, наверное, каждый из нас, каждый человек попадал в такую ситуацию, когда кончик носа, кончики ушей, кончики пальцев начинают неметь, белеть, и мы допускаем очень распространенную часто ошибку. То есть, как только попадаем в теплое помещение, начинаем интенсивно отогревать. То есть, руки, ноги к батарее, в горячую воду. Что делать категорически нельзя. Необходимо, наоборот, отмороженный участок термоизолировать, укутать, то есть прекратить воздействие тепла и согревать изнутри. Горячий чай, кофе, если это не рабочая ситуация, можно небольшие дозы добавить алкоголя в тот же кофе. Ну, а если на работе, то придется просто отогреваться чаем. То есть согревание должно происходить изнутри. И вы знаете, мы уже говорили с вами о инструкции. Вот снова вернусь к межотраслевой инструкции, где, например, был такой совет.
Мы говорили о той инструкции, которую отменили.
Отменена. Да. Я очень рад, что она отменена. Угу. Поскольку там такие советы. Например, человек, у которого гусиная кожа, озноб, первое, что предлагалось, дать алкоголь. 50 грамм, и перечислялись почему-то, в инструкции перечислялись напитки. Виски, бренди, коньяк.
Реклама скрытая, это была скрытая реклама, и там, наверное, еще было подписано, где, в каком магазине желательно покупать или у какого производителя, да?
Поэтому можно, если не на работе, то можно небольшое количество алкоголя. И помните, пожалуйста, что алкоголь... Человек в алкогольном опьянении замерзает быстрее, поскольку расширяются сосуды, отдает тепло. Поэтому алкоголь можно употреблять не перед выходом на мороз, а только после прихода в теплое помещение.
Да и вообще давайте не будем его. Не будем мы его употреблять. А вот такой пункт. Инородные тела в верхних дыхательных путях. Ну, это речь идет о том, что человек подавился, да?
Да.
Дети могут засунуть какую-нибудь штучку, съесть игрушку.
Да, у нас происходит периодически такие случаи, когда скорая помощь, приезжая, например, на такой вызов, мы уже просто не успеваем. И приезжаем, к сожалению, уже на трупы. Поэтому,
например, можете что-то такое вспомнить,
знаете,
печальное, чтобы это было показательно?
Мой товарищ судмедэксперт, он сказал такую фразу, что периодически на майские праздники привозят из леса, даже есть такой термин, шашлычники, которые подавились шашлыком. Привозят, понятно, в судмедэкспертизу.
Угу.
И что, какие условия для того, чтобы человек подавился и вот попал на стол к судмедэксперту? Что должно быть? Это, как правило, это большие куски мяса, термические, не совсем обработанные, не использование никаких ни вилок, ни ножей, большой кусок. Мясо не до конца прожаренное или жилистое. И хорошее настроение, алкоголь, вот это сочетание для того, чтобы кусок шашлыка застрял в дыхательных путях. И самое главное, это неправильные действия окружающих. Ведь согласитесь, что, наверное, каждому из нас хлопали по спине, когда вы подавились.
Mm-hmm.
И более того, каждый из нас, наверное, хлопал кому-то по спине, когда кто-то подавился. Это категорически делать нельзя. Ну, давайте представим, что вы идете по улице, и в трубе водосточной дождевой застрял котенок. У кого хватит соображения постучать по трубе, чтобы спасти этого котенка? Да ни у кого. Но почему же у нас хватает соображения постучать по спине, чтобы народное тело...
Нет, если мы по трубе там постучим, то котенок оглохнет, а тут шашлык. Что с ним там происходит?
Котенок еще глубже провалится, так же, как и кусок шашлыка. Поэтому первое, что надо сделать, когда человек подавился, это сначала спросить, разговаривать можешь? Если человек может разговаривать, кашляет, но может разговаривать, все, никаких ударов по спине. Просто попросить кашля, не надо ничего, даже если он вас просит постучать, не надо. Просто кашляй, успокойся и кашляй. Следующее, если он вам не ответил или показал, что он не может разговаривать, его необходимо наклонить и только тогда нанести 5 резких ударов по спине. Если это не помогло, обхватить руками. И середина между
сзади
обхватить руками, чтобы большой палец упирался в живот, точка между мечевидным отростком грудины и середина между мечевидным отростком и пупком. Это
вот
кончик грудины. И резко вверх под диафрагму 5 раз надавить. Вот это действие, которое необходимо выполнить. И чередовать удары по спине наклоненному человеку. И вот эти вот метод так называемый Геймлиха или американских полицейских. Здесь метод Геймлиха можно называть, это не скрытая реклама, Оксана?
Я не знаю, я почитаю в интернете, кто такой есть, вот тут недообразовано в этом плане. А, на самом деле еще очень-очень много, что хотелось бы обсудить, но рамки нашего эфира не резиновые. Время уже стремительно подошло к концу. Мы очень благодарим вас, Александр Александрович, что вы пришли к нам в гости. Спасибо. Надеюсь,
спасибо,
что придете еще и
расскажете.
У нас там еще один пункт остался.
Большим удовольствием.
Напомню, что сейчас в Воронеже 15 часов 58 минут. Мы завершаем программу. Гостем открытого разговора был директор учебного центра догоспитальной медицинской помощи, кандидат медицинских наук Александр Чурсин. Каждую среду с 15 до 16 часов мы будем с вами теперь встречаться в прямом эфире и обсуждать самые интересные и животрепещущие темы. В следующую среду наши гости расскажут, как отдохнуть без услуг туроператора, какие интересные места можно посетить в Воронежской области, какие легенды существуют об этих местах, как поехать дикарем за границу, можно ли путешествовать за границу на авто и очень многое другое. Ждем ваших отзывов и предложений на СМС, по СМС 7375, первое слово «Шансон», либо в официальных группах. На сегодня все. Для вас работали Татьяна Шабанова, Геннадий Гром, Юлия Федотова. С вами была у микрофона Оксана Красных. До встречи через неделю. И всего вам самого-самого доброго.